Рустам Махидов запаривать, разводить, обманывать.
Успеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Приндятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке. Итак, Роман Васильев скоро нам расскажет. Мы узнали, что 10 лет назад он работал под этим сценическим образом. Да, ну что же, а есть у нас сначала вот небольшое сообщение. Я не знаю, о чем будет рассказывать товарищ Вахидов. Да. Но сообщение на тему пристрастий вкусовых и как они связаны с психикой. Значит, я так понимаю, где-то что-то смежное будет, да, какая-то тема.
Близко.
Про вкусовые пристрастия. Глава фонда исследований, пишет нам РИА Новости, и нарушений обоняния и вкуса доктор Хирш занимался изучением пищевых пристрастий 25 лет. 18 тысяч человек исследовал, и он объяснил, как характеризует людей пристрастие к тем или иным вкусовым ощущениям, разложил по полочкам и, значит, сказал, что есть определенная физиологическая основа. Так, например, тем людям, которых тянет на солененькое.
Угу.
Вот вас, Виктория, тянуло?
Один раз.
На солененькое-то.
Ну, было, да, в определенном положении, да.
Но это вы так думаете. А на самом деле, значит, тех, кто стянет на солененькое, им свойственно плыть по течению. Человек, который любит соленое, он типа угомонившийся и, ну, так живет, как живется. Вот любители соленой пищи считают, что их судьбу определяют внешние силы, а не собственные устремления. Это пассивные люди.
А про мясо что написано?
Я люблю курицу.
Дальше, соленую. Дальше, пряная пища. Пряная — это что у нас такое?
Ну, приправы все.
Со специями, да. Стимулирует интенсивность обмена веществ, согревает организм. А с точки зрения психологии, пристрастие к пряному говорит о том, что человек любит порядок. Порядок, не желает напрасно тратить время и вдаваться в детали. Шоколад – это мощный антидепрессант, вроде бы, да? А для тех, кто предпочитает темный шоколад, жизнь – это праздник. Знаешь, любит резвиться
шоколадом.
С темным шоколадом. С темным шоколадом.
В конце.
Вот. Да. Да. Такой человек живет легко, всегда находится в центре событий. А те, кто любит молочный, это тихони.
Молочный.
Тихони. Они погружены во внутренние переживания. Любители конфет, в общем, похожи на людей, любящих шоколад. Да?
В общем, похожи на
людей. Мне даже подмывает спросить, а про кашу и хлебушек есть там дальше?
Да-да-да, сейчас. Значит, их весьма жизнелюбивые люди. У тех, кто одинаково сильно любит и конфеты, и соленое, бывают и такие люди, да? Это вялый обмен веществ. Такие люди обычно одиночки. Одиночки. Внешне они кажутся сдержанными, но в деле проявляют себя как натуры творческие. Слушайте, во всем этом узнаю себя. Подобные исследования проводятся не в первый раз, друг мой. И, к сожалению, вот на тему мяса ничего... А, вот, согласно другим исследованиям, колбасу и вареное мясо, пока прожаренное не вижу, значит, предпочитают усидчивые, прилежные и обязательные люди. Любовь к жирным продуктам выдает ревнивцев. Ваш жир намазывает на хлеб?
Сало.
Нет. Нет, да? Значит, увлеченность шашлыками и копченой колбасой говорит о романтичности. Виктория, колбасой-то увлекались?
Я копченой. Шашлыки. Копченой. Не люблю вообще колбасу. Вообще. Я тебе сказала, я люблю курицу.
Буйной фантазии и жажде приключений. О мечтательности говорит любовь к дарам моря. Ну, Дарья Море, что это? Капуста морская.
Конечно, то
вот.
И только.
Ну и так далее. Соответственно, а помидоры предпочитают щедрые и демократичные люди с широкой душой нараспашку. Помидоры.
А вы-то что любите?
Огурцы чувствительные натуры, а капусту и фасолинки... Те, кому не достает отваги и решительности, то есть трусы. Трусы любят капусту. Самыми же здоровыми и психическими уравновешенными считаются любители моркови. Опять же, Виктория, когда нет колбасы под рукой. И яблок. А вот кислое, соленое и маринованное, это, значит, тираны любят.
Кислое?
Тираны.
А ты-то что любишь?
Я вот это все люблю. Я сейчас вот прочел, мне так захотелось есть. Ага. Если честно. Ну ладно, переходим мы к нашему Рустаму Вахидову. Мне нравится, что он все равно вот с нами, он Рустам, да?
Угу.
Все-таки оказывает нам честь быть самим собой. Итак, дорогие товарищи, Рустам Вахидов сказал, что тема про вкусовые ощущения как-то перекликается с историей, которую он сегодня будет рассказывать в рубрике «Брындятина». Рубрика, которая посвящена тем или иным торговым маркам, компаниям, да, как они рождались, какие, значит, тернии подлогов, обмана, мошенничества, предательства, преступлений, фашизма были пройдены на этом
пути. Кстати,
я
наблюдал вчера бумагу на столе у нашего программного директора Гии Саралидзе.
Он не перевернул.
Подписанную, собственно говоря, руководством станции, где вы должны будете сегодня подписаться. Тоже мне ее пытались тоже вручить, но я сказал, меня нет в списке, я не ведущий. Связано с одной из наших программ, кстати, «Брендятина», где мы разговаривали об одной из торговых марок. И, кстати, ваши слова там указаны как слова, разжигающие межнациональную рознь. Да, и всем ведущим теперь вот на станции ограничивать себя в эмоциях и подбирать слова. Ну, в отношении пакистанцев
и
албаноидов.
Албаноиды — это мое слово лично.
Да, ну, сказали.
Оно нехорошее слово.
Давайте начнем.
Албаноиды нельзя говорить.
Действительно имеет наш сегодня программа отношения к вашей...
Люди есть, а говорить нельзя.
Новости.
Сергей, вы пытаетесь выговориться, пока не подписались?
Из Косово лезет, албаноиды. А назвать нельзя. Да.
Давайте я начну словами, строчками Николая Степановича Гумилева для начала.
Я думал, вы начали строчками Николая Ге.
Я поставил палатку на каменном склоне абиссинских, сбегающих к западу гор, и беспечно смотрел, как пылают закаты над зеленой крышей далеких лесов. Прилетали оттуда какие-то птицы с изумрудными перьями в длинных хвостах. По ночам выбегали веселые зебры. Мне был слышен их храп и удары копыт. И однажды закат был особенно красен, и особенно запах летел от лесов. И к палатке моей подошел европеец. Исхудалый, небритый, и есть попросил. Вплоть до ночи он ел неумело и жадно. Клал сардинки на мясо в сухого ломоть. Как пилюли проглатывал кубики магии. И в абсент добавлять отказался воды. И еще несколько строчек от Владимира Владимировича Маяковского. «Читайте железные книги, под флейту золоченой буквы, полезут копченые сиги из золотокудрой брюквы, а если веселостью песей закружат созвездием...» Песей, да? «Закружат созвездием маги, бюро похорон... бюро похоронных процессий свои проведут саркофаги». Ну, сегодня говорим о компании «Маги», да?
Мы уже поняли.
Угу. Это саркофаги, да,
Света? Реальное вот стихотворение начала 20 века.
Да, да, мы чувствуем вот это вот серебряный век обжорства.
Даже
да?
Не представляю, это продакт-плейсмент такой был в начале 20-х годов. Люди за кубик писали, не знаю. То есть...
Погодите, это реклама?
Нет, нет, это не реклама, это реальное произведение. Просто вот вопрос, получали ли они откаты от компании.
Погодите, они Давайте разбираться. Для маги писали
да
стихи?
Да нет, ну просто, но получали ли они? Потому что у нас обычно сейчас как, вы даже любое произведение, книжка маломальская, которая выходит, так. Тебе обязательно присылают, не хотите ли вы разместить product placement.
В книжке?
В тексте книги,
ну,
да.
Ну, ты думаешь, что-то изменилось, конечно, получили.
Ну, вот, поэтому, учитывая, что это 13-е, там, 20-е года...
Там же Маяковского... Особенно в 19-м жировали.
У него же нашли маги целую коробку.
Да, 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 точно, абсолютно, Вов, правда.
Реально. Угу. Вы не знали, что ли?
Нет.
Не доедем.
Смотрите, история компании началась 9 октября 1846 года, когда на свет...
Никаких пакистанцев?
Нет, в швейцарской деревушке в небольшой появился Михаил и Йоханнес Юлиус Маги. Будем просто Юлиус Маги его называть.
В каком году еще раз?
1846.
Ага.
Старенький. Папа у него был горячих кровей, итальяшка. Мама была...
Нельзя говорить итальяшка. Лучше макаронник.
Хорошо.
Таких вообще нет.
Горячих кровей, итальянец, а мама... Рассудительная, цюрихских кровей.
Цюрихских кровей?
Учителей. Был он пятым ребенком в семье, предпоследним. Но довелось мальчику из пятого ребенка стать все-таки первым и принести всемирную славу фамилии своей семьи. Да? Что случилось? Чем папа его занимался? Занимался мельницами. И все свое детство маленький Юлиус провел, наблюдая за тем, как крылья мельницы вращаются.
И когда они остановятся.
И когда они остановятся. Вот. И на самом деле он решил пойти по стопам отца, овладеть этой профессией. И
мельника.
И в юности отправляется в Венгрию, в Будапешт, для того, чтобы, собственно говоря, полностью познать азы. И что можно делать, как лучше
Будапешт,
делать.
Из Цюриха.
Из Цюриха. Ну, это Австро-Венгрия, это я же понимаю, если насколько я понимаю правильно, да, поправьте меня.
Будапешт
да.
И Цюрих.
И Цюрих.
Цюрих — это Швейцария.
Нет, я имею в виду
Хорошо.
Про Будапешт. Получил он достаточно быстро, там, через несколько лет, должность заместителя директора на одном из самых предприятий современных на то время в Европе. И после этого возвращается опять к себе в небольшую деревушку для того, чтобы продолжить дело отца. Почему-то...
Погодите, погодите, получил должность одного из ведущих, а зачем?
Вернулся к отцу, отец умер, и все свое состояние, все свои... Ну, тогда была одна мельница, он завещал, собственно говоря, своему вот пятому сыну. Возвращается обратно. Почему именно ему завещали вот заниматься мельничным бизнесом, никто не знает.
Ну, кому, Ленину, что ли, отдать?
Ну, действительно. Вот. И в 1872 году он организует компанию, которая получает название «Юлиус Магии Компания». Вот. И основной главной задачей и целью компании, чем они занимались, это было смолоть все, что только можно было смолоть. Мололи вообще все. Вот, в 74-м
году... Не мололи, а перемалывали.
Перемалывали, вот. В 74-м году, через два года, он приобретает еще две мельницы.
А что мололи-то?
Да все, тебе же говорят.
Все, реально. Ну что можно молоть в муку?
Это пользовалось тогда спросом?
Пользовалось. Он привлек своего брата Евгена. Не Евгения, а Евгена. Вот, и стал...
Евгена и Вагана.
И стал одним из первых и крупнейших мельничных магнатов Швейцарии.
А зачем нужно было все молоть?
Ну как, а мука?
Выбора не было. Дело в том, что муки не хватало, приходилось разбавлять ее всем, чем мебели.
Что из себя представляла Швейцария и вообще Европа конца 70-х годов 19 века? Во-первых, вся Европа постепенно привыкала к тяжелому 12-часовому рабочему дню.
Как постепенно? Насколько постепенно?
Ну, постепенно.
Час за часом.
Час за часом. На фабриках...
А до этого было как? Ну, наверное, а это вообще не работали.
Не работали. На фабриках появлялось все больше и больше женщин. Не только мужчин, а женщин. То есть постепенно количество полов...
Количество полов удваивалось.
Да. А что происходило, значит? Женщины покидали свои жилища для того, чтобы работать.
Свои норы.
Свои норы. Оставляли дома детей голодных. Более того, на производстве не было возможности вообще перекусить. И, то есть это из серии весь перекус и ланча заключался лишь в стакане воды и кусочки горбушки какой-нибудь. Там чахлой вообще уже совсем. Вот, которая в сухарь превратилась. Вот, и на самом деле проблема питания вообще и смертности в этот момент, 70-е, конец 19 века, выходит на первый план в Швейцарии и в Европе в целом. Угу. И в один из вечеров...
Ну, конечно, так вкалывать.
Да, и в один из вечеров 1882 года на заседании специального созданного общества по проблеме неимущих в Швейцарии рассматривался вопрос как раз о питании работающего населения. Выступал известный физиолог и фабричный инспектор Шулер по фамилии. Вот. А в зале сидел как раз его друг Юлиус Маги. И на самом деле никто не мог предполагать, что именно проблему решит не профессор какой-нибудь или не академик, а какой-то...
Не Шулер решит проблему. Да,
а мельничный магнат. Из всего доклада Маги для себя вынес только один главный факт, что овощи при переработке, высушенной, не теряют своих питательных качеств.
И тоже едят мясо.
Вот, он напросился на прием к Шулеру, взял его в команду, и они стали ставить совместные опыты.
Над рабочими.
И над рабочими, и над бобами, и над горохом, в общем, над тем, что можно было только смолоть.
Засушить.
Вот, дни и ночи они колдовали над горохом, в чечевице, вот, чтобы найти дешевый растительный белок, способный заменить мясо и утолить голод. В конце концов, первым открытием сделали именно люди, которые работали на мельницах Маги. Вот. И в 1883 году он, наконец, нашел этот способ.
Сою?
Да, нет, как надолго сохранить питательный бульон
засолить, как
в сушеном и прессованном виде.
В сушеном.
И окрыленный Маги дал, собственно говоря, название «Золотой кубик Маги». Вот,
кстати. Слушайте, а я вот рассматривал, кстати, эти кубики. Они ведь не кубики.
А что это? Прямоугольники.
Это как это? Параллелепипед?
Да.
Объемный.
Объемный параллелепипед.
Нет, но если серьезно, это же не кубик, это половина кубика. Ну как можно назвать кубиком вот эту постилку?
Ну а что тебе должны это сказать? Образно. Прямоугольник Маги.
Ну потому что неправильно, это не кубик. Я против этого. Я согласен не говорить макаронники и пакистанцы.
Хорошо, параллелепипед Маги. Золотой параллелепипед Маги.
А как объемный сказать?
Хорошо, золотой 3D параллелепипед Маги. Давайте так. Вот,
ну, вот на это согласен. Итак, друзья мои, сегодня история так называемых кубиков магии. Я настаиваю, друзья мои, на том, что каждый, кто покупал вот эти кавычках кубики, знает, что это не кубики. Если вы будете детей своих учить, что это кубики, они сойдут с ума, увидев кубик Рубика. Они скажут: о, два кубика. Итак, история, значит, началась в Швейцарии. Мужчина получил наследство, мельницу. Работал, управлял.
Начал все молоть подряд.
Управлял рабочими. Они дохли от голода, потому что не было времени на перерыв. Ели что попало. И вместе с Шулером Маги Юлиус решил придумать какую-то жрачку дешевую и эффективную для вот этого рабочего быдла, правильно? Как тогда воспринимался трудовой народ в капиталистических странах. И что же дальше?
Собственно говоря, они проводили эти опыты. И в конце концов, я уже сказал, в 1883 году они нашли способ, как сохранить питательный бульон в высушенном прессованном виде. Еще раз, это пока не мясной, не куриный бульон. Это речь идет об овощном. Да. И первый суп
хотели
был...
Хотели еще дешевле сделать.
Да, реально дешевле. Из молотых бобовых был. Вот. И буквально они там через год представляют, опять же, на том же обществе по проблемам неимущих, широкой публике. Значит, эти все государственные чиновники говорят: ну, наконец мы решили проблему. И, собственно, компания Юлиуса Маги получает государственный заказ на производство вот этих самых овощных бульонов, кубиков Маги. Как мы, 3D-параллелепипедов Маги.
Да-да-да, давайте корректно будем вести себя.
Кстати, на этапе стартов, впоследствии, после того, как были подписаны все контракты, инвесторы, которые финансировали эту сделку с правительством, почему-то резко решили вывести деньги, потому что было предубеждение, что в Европе никто не будет есть...
Пойло.
А для чего государство покупало?
Да, вот
для того, чтобы с неимущим. У них была программа по борьбе с...
Со смертностью.
Да, 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 чтобы люди могли по каким-то дотациям получать на производство. Инвестор вывели эти деньги.
Неимущие и работающие. Вот тоже оригинальный расклад.
Неимущих быстрее туда.
Инвесторы вывели свои деньги, но он реально за сутки смог найти 700 тысяч франков швейцарских, чтобы запустить это производство, чтобы не остановить.
К пацанам обратился?
Ну, к каким-то, да, людям обратился, которые дали ему. Более того, он оказался не только удачным предпринимателем и изобретателем. Кстати, здесь не все так чисто, мы к этому, конечно же, подойдем обязательно. Но и отличным,
ну, аккуратнее, без всяких отличным, там вот этих албаноидов.
Да, отличным маркетологом и человеком рекламного мира. Он реально первым в истории предложил сэмплинг товара.
Кто
что это такое?
Это бесплатная раздача образцов. Причем
когда
все...
в журнале пакетик с этим с
раздают без
шампунем. Да.
Да. По улицам ездили яркие желтые лотки. И люди, одетые в кубики, ну, параллелепипеды, как мы уже выяснили, 3D, да, да, раздавали реально всем на улице сам продукт, чтобы люди могли попробовать.
Но тогда жевать без мяса надо было.
Да, тогда это все овощные бульоны, чтобы люди попробовали. Он потратил кучу денег, практически все, которые у него были.
А тогда ведь люди еще умели в семьях готовить, варить. Это не сейчас, а Европа, да, где нифига никто не умеет.
Это самая большая была проблема. Мы сейчас к этому вернемся тоже. Раздал огромное количество, причем все бизнесмены, которые смотрели на это, говорили, что он реально безумен, что он ничего этим не добьется, а просто, ну, на ветер выбросит деньги. Но в конце концов это позволило, наоборот, удвоить и даже утроить производство этого самого бульона, тогда еще овощного. И он буквально через год уже положил себе в карман первый миллион заработанных денег. Вот. Создал даже отдельное рекламное агентство, которое впоследствии стало заниматься промоушеном этого продукта.
А у Маги какой сейчас логотип-то? Вот у Галины Бланк курица, а у этих что?
Не помню.
Есть какой-нибудь символ?
Рецепт пишут. Рыбный суп с репой есть в ходу.
Не надо.
Вот, в 1886 году он уже продавал три вида этих растворимых супов, которые продавались в аптеках, в пакетиках. Вот, причем рекламные слоганы...
Так в аптеках или в пакетиках?
В пакетиках. Рекламные слоганы были такие. Они нанимали реально звезд того времени, я, правда, не представляю, что за звезды в конце 19-го. Звезды. Да, и которые, значит, с плакатов ходили по улицам, говорили следующее.
Звезды ходили по улицам, да, и говорили.
Ну, как Стилайн бы сейчас ходил.
Результатом эмансипации женщин становится пессимизм и перегрузки на работе. Женщинам все больше приходится принимать решения самим. Но теперь у них есть способ облегчить свою участь. Это растворимый суп Маги.
То есть они вот на волне феминизма, да,
да,
всплыли. То есть женщины отказывались выполнять свою основную работу, а именно стирать и готовить жрачку.
Просто женщины уже все начали работать тогда, и чтобы меньше времени на домашнее хозяйство.
Но проблема была в следующем, что он понимал, что помимо главного плюса этих кубиков 3D-параллелепипедов, быстро растворимости их и приготовления, они не обладали главным качеством.
Вкусом.
Вкусом и съедобностью. Вот.
А как же он миллион-то мульта положил?
Ну что, невкусно, что ли, было?
Ну как, ну представляешь, овощной суп растворимый без каких-то добавок.
Без мяса. Без овощей.
Вот. В 1890 он предлагает еще одну новинку. Приправу. Особый аромат для улучшения вкуса. Уже начали продаваться баночки. Да, ну и серии с порошочком с таким, вот, который можно использовать для супа, соуса, приготовления, да, гарниров, салатов. Вот. И причем изменилось и рекламное сообщение. Оно стало теперь таким. Какая домохозяйка сегодня не знает о приправе Маги? Всего одна ложка сделает любое блюдо превосходно вкусно.
Вот. У немцев. У немцев есть поговорка «дрэк мит
пепер».
Это с перцем.
Мельницы работали круглосуточно и превращали в пыль они и укроп, и перец, корицу. Наконец пришла очередь до мяса.
Так.
Вот, наконец они смогли подойти...
Мясо в муку.
Да, Вот, в конце концов, они подошли к тому, чтобы выпустить свой первый бульон, ну, мясной кубик для бульона мясного. Вот, погрузились в новые разработки.
Это до войны Первой мировой?
Да, это до Первой мировой войны, но здесь следует, это вот смотрите, это конец 19 века. Но нашел реально существующий факт, что, конечно
косячок?
Же, да, что первый было. Мясной бульон вообще был синтезирован в 1856 году Юстасом фон Либихом. Это один из основоположников биохимии и теории неорганического катализа. Он занимался изучением мышечных белков и выпаривал воду из мясного бульона. Ну. То есть он ставил, грубо говоря, мясо, получал
и
мясной бульон, вытаскивал мясо, и потом этот бульон выпаривал. Он обнаружил следующую вещь. Что если выпарить полностью воду из мясного бульона...
И то вот эти... и мясо исчезнет.
Нет, если вот эти остатки собрать, которые остаются от мясного бульона...
От шаурмы.
Да. И опять добавить туда воду
так.
И прокипятить, то получается абсолютно точно такой же бульон, который был до выпаривания.
А в чем косяк?
Ни в чем косяк. Мясной экстракт Либиха получил это название. Единственная была проблема, о которой так и не знал-то, в принципе, и маги. Что
мяса
происходило,
не
нет, в 60-х, 70-х годах, но все эти эксперименты проходили в Южной Америке. Потому что европейцев, которые даже приезжали и смотрели на это, на все невозможно, вот мы уже говорили, было убедить в том, что...
Тот же самый бульон.
Не тот же самый, а то, что экстракт продукта какого-то можно употреблять. То есть они относились, ну это...
Брезгливо.
Да. И пища-то изначально-то, да, мы говорили, что первый контракт, это пища для нищих была. То есть не для, не
да,
для широкой...
Да, имидж такой. Не...
Вот.
Да.
Собственно говоря, в конце 19 века к этому уже подошел и Маги, появился их первый мясной бульон.
Тоже выпаривали?
Да, то же самое абсолютно. Причем они и кубики выпустили.
И мясо не гнилое было.
И мясо не гнилое было. Но пошли еще на один шаг. Они стали продавать не только кубики, но и в пробирках.
Бульон?
Да, бульон, которые напоминали пробирки из аптек, ну, в которых лекарство отпускалось. И это было, ну, какое-то нереальным по тем временам маркетинговым шагом.
А как наесться бульоном в пробирке?
Шагом.
Нет, ну, разбавлять то же самое. И они стали продавать их в аптеках. Якобы рекомендую людям, что вот именно покупая этот бульон, они смогут получить все питательные вещества, которым им не хватает, и достаточно быстро. Вот, на этом он не остановился. В 1901 году уже, 20 века, он уезжает в Париж. И переквалифицируется в молочника.
Веселого
в молочника. Вот. Там была тоже проблема с молоком. Молоко было...
Сухое должно быть.
Нет, везде молоко было кислое. Ну, прокисшее постоянно. И более
грозы,
того,
да?
Его постоянно смешивали с какой-то краской синей, чтобы оно было хоть более какого-то удобоваримого вида, чтобы людей не, хотя бы это не отталкивало.
Мне кажется, надо молоко в красной красить.
Красный, да, вот.
Как
вот. Дела фирмы шли достаточно хорошо. Чем еще отличился Маги на рубеже вот 19-20 века? Он первым из промышленников вел обед на своем производстве. И все конкуренты сказали: ну, чувак, ну ты разоришься. Ну как ты еще людей заставляешь есть? Как ты им даешь вообще такую возможность? Он сказал, нет, все нормально. Следующим его шагом было введение субботы как выходного дня. То есть они стали отдыхать в субботу, в воскресенье, и сказали, ну точно загнется
прям производство. Прям революционер какой-то.
5 дней рабочих точно в Швейцарии, в Европе точно никак. Но он этими двумя шагами простыми поднял производительность труда. То есть люди реально видели, что о них заботятся, и реально
отдали... И стали отдыхать.
И стали отдыхать и работать, собственно говоря, гораздо лучше. Он уже в своей старости мог подолгу, зайдя на мельницу, наблюдать...
Как крутится мельница.
Как крутится мельница, как и в детстве.
А что там с саферами?
Нет, саферы я вот сказал, что, в принципе, вот все говорят, что именно
магия...
Нет, магия является изобретателем кубиков.
Ну, да не кубика.
Так скажи, пожалуйста, отстань-то. А скажи, пожалуйста, это все-таки химоза или там есть хоть что-то
натуральное?
Мы сейчас
до этого тоже дойдем. Я даже выпил. У нас как раз тут хватит.
Даже выпил.
Это важно.
Вот. В 1906 году появился знаменитый гранулированный бульонный кубик. Угу. Гранулированный. Вот. Работал в Париже. Открыли офисы они в Лондоне. Стали штурмовать американские, азиатские рынки.
Ну, правильно, в Швейцарии нищих-то не осталось. А
следующим этапом в росте компании, как обычно мы знаем, стал и Первая, и Вторая мировые войны. Потому
водку
что
не выпаривал?
Солдат, да, реально солдаты.
Водка
все
в кубиках.
Нет, солдаты и растворимые супы, и бульонные кубики магии. Ели. Единственное, что с началом Второй мировой войны компания полностью перешла под контроль государства, а в 1947 году она, собственно, произошло слияние с компанией, с корпорацией Nestlé. И сейчас бренд принадлежит корпорации Nestlé, которая кофе занимается, мы знаем, и всяческими другими продуктами.
Выпаривают.
Выпаривают, да. Что касается, кратко, буквально, составов. Я взял вот здесь 100 грамм настоящей говядины, что содержит, и собственно, в перерасчете 100 грамм кубиков. Вода 69 грамм, белки 27% потребности в белке, жиры 12% суточной потребности, холестерин. Ну, в общем, я в итоге, да, вот...
Мы так на слух цифры Маниаколосова, да, мы не можем.
Смотрите, при относительно невысокой калорийности настоящего мяса кусок говядины обладает хорошей пищевой ценностью. И суп на говяжьем бульоне — это полноценно для организма блюдо. Что в кубике мы видим? Значит, соль, усилители вкуса, глутамат, гуанилат, изонил... инозилат натрия, жир растительный, крахмал, сахар, гидролизированный растительный белок,
ароматизатор.
А где витамин?
Краситель.
А где мясо-то?
Пожалуйста, говядина, порошок, кислота лимонная, петрушка, орех, куркума, порошок лаврового листа, кориандр.
Сколько говядины? Ценность 100 грамм бульона такого же.
Смотрите, на самом деле, что усилители вкуса, ну, что нам мясо-то, это глутамат и компания, вот, они многократно усиливают вкус компонентов, которые есть. В говядине, в настоящей говядине в жира в два раза меньше, чем белка. А углеводов совсем нет, если
а
мы
здесь?
А здесь наоборот, в кубике белка в 10 раз меньше, чем жира. Кроме того, там есть и углеводы, которых еще больше. Вот, и на самом деле...
Подождите,
это вредно.
Все-таки говядина там есть?
Ну, порошок.
Мало. Но ее меньше.
Очень совсем мало.
Говядина в муке.
Так. То есть но они ее выпаривают, потом конечно. Стирают в порошок.
Да. И...
Добавляют конечно. Сахар еще.
Вот, после бульона, ну, врачи говорят, вы почувствуете сытость, но ненадолго. Вот, недостаток витаминов и микроэлементов вызывает так называемый скрытый голод. Когда чего-то хочешь, а чего не знаю.
Можно
поэтому ем
закинуть.
Все подряд.
Хочется любви, это называют женщины. А достаточно поесть.
Вот, собственно ой-ой. Говоря, вот такая вот
ну,
история.
Жажда очень компания. Сильно возникает после вот
соли
этих
много.
Различных.
Да, достаточно много соли, собственно говоря, других ингредиентов, усилителей вкуса. Ну, на самом деле, если добавлять...
Слушайте, а качестве... про доширак сделайте.
Да, про доширак.
Я уже на все готов. Уже так хочется есть уже последний час. Не могу, прям
что
ужасно.
Что с вами?
Ну, есть хочется. Ну,
а вообще популярны продажи хорошего этого продукта?
Ну, я думаю, что на старте продаж после развала
прочту,
Советского
Союза
точно
прочту
были
другое.
Хорошие.
Еда может убить.
Так.
Да вы что?
Сообщение. Значит, одним из важных факторов является здоровое питание. Если питание не сбалансировано, то патологические изменения в организме. Значит, опубликовали исследование. Нарушение питания снижает продолжительность жизни на 7-8 лет.
Копейки. Не?
Да.
Да, это...
Вот, значит, острая, соленая, жареная пища, избыток специй, некачественные жиры, дефицит белка, там в 10
раз. 10 раз меньше.
Низкое потребление пищевых волокон. Все это, значит, пагубно.
Волос.
Волокон. Вот. А также низкая пищевая ценность и плохое качество продуктов. Все это приводит к скидке в 7-8 лет.
Все это приводит к смерти.
Да, до завтра, дорогие друзья.